Сейчас 11:15 вечера по калифорнийскому времени. Какое бы время дня или ночи ни было у вас в Иране и по всему миру, я все еще Хосейни и с праздником вас. Это «Рестарт», седьмой эпизод, и у нас более 200 вопросов, которые вы задали в Facebook, Telegram и так далее. Я рад, что у всех вас столько озабоченности. Иметь озабоченность – это очень важный момент. Понимание – это озабоченность. С точки зрения Хосейни, тот, кто хочет что-то понять, должен иметь озабоченность пониманием. Обратите внимание, дорогой слушатель, представьте, что вы идете по улице с 50 или 500 магазинами, когда ваша озабоченность – это покупки, и вы хотите что-то купить, вы идете прямо в супермаркет, делаете покупки, и по пути видите 50 других магазинов. Но когда это не ваша озабоченность, вы не обращаете на них внимания. На той же самой улице с 50 магазинами, в тот момент, когда у вас заболит зуб, вы внезапно находите кабинет стоматолога. Вы ходили по этой улице 5000 раз, но никогда не видели стоматолога. Но когда у вас болит зуб, озабоченность зубной болью заставляет вас увидеть стоматолога. Теперь, если вам нужны деньги, появляется озабоченность банком. Были ли эти 50 других магазинов там раньше или нет? Были, но вы не обращали внимания. Сосед через 5 переулков всегда был там, но он становится важным только тогда, когда вы хотите жениться на его дочери. Рестарт – это озабоченность, то есть только те, у кого есть озабоченность пониманием, могут слушать рестарт. Понимание – это озабоченность. Любой, кто хочет что-то понять и постичь, должен иметь эту озабоченность. Обратите внимание, дорогой слушатель, на улице, по которой вы идете, вы видите религию. Вы видите религии Моисея, Иисуса и Мухаммада. Вы видите секс, и вы видите другие проблемы. Вы видите еду, деньги, богатство, статус, политику. Вы видите все. Или, может быть, вы думаете о термитах, или вы думаете о галактике и считаете себя астрономом, или вы думаете, что вы в ЦРУ, или я не знаю, вы помещаете себя куда угодно в мире, это ваша озабоченность. Вот почему стоматолог может никогда не иметь озабоченности заболеть раком. На этой улице есть еще один магазин, на который вы никогда не обращали внимания, под названием «Рестарт». Есть еще один магазин, который оказывается длиной в 1000 километров, но до сих пор вы думали, что это просто парк. Это называется озабоченностью рестарта. Понимание вещей, которые... Рестарт – это мистическая программа. Я дам еще одно небольшое объяснение, потому что в рестарте много тем. Теперь кто должен слушать рестарт? Скоро в рестарте мы поговорим о том, что происходит внутри вас, когда вы встречаете парня и хотите завести ребенка. Ни один врач в мире не сможет сказать вам, какой будет профессия вашего ребенка, кроме рестарта. Ни один врач не сможет сказать вам, будет ли ваш следующий ребенок, вы еще даже не вышли замуж за этого парня, мальчиком или девочкой, кроме рестарта. Ни один врач не сможет сказать вам, что случится с этим ребенком с 2-месячного возраста, кроме рестарта. Ни один врач не сможет сказать вам, почему из 10 парней, которые у вас были, вы вышли замуж именно за этого, кроме рестарта. То есть, если вы хотите поиграть с девочками, вы должны прийти в рестарт, играть с мальчиками в рестарте. Если вы хотите развестись, вы должны слушать рестарт. Скоро будут открыты темы, потому что это не имеет ничего общего с медициной. Когда вы... Ни один врач не сможет сказать вам, что происходит в первую ночь в могиле, где вы умрете, или что произойдет, кроме рестарта. Ни один врач, ни один доктор наук, ни один астроном не сможет сказать вам, что происходит после смерти, кроме рестарта. Ни одна религия не может сказать вам, что происходит после смерти. Они слышали эти фразы от мистиков на протяжении десятков тысяч лет, что да, вы умираете, и приходят на Кир и Мункар, то есть они украли материал мистиков. Они пришли и, не поняв его, просто представили шелуху. Вот почему Руми злится и говорит: «Мы взяли ядро из Корана», то есть и из Евангелия тоже, «а шелуху оставили ослам», то есть мы оставили шелуху для Хосейни. Итак, то, что происходит до вашего рождения, связано с рестартом, и то, что происходит после вашей смерти, связано с рестартом. Господин, разве это не ваша озабоченность? Из-за одной крошечной проблемы в этом столетнем существовании, как сильно вы себя морально терзаете. А теперь представьте, через 150 миллионов лет вы умираете, пытаетесь провести своей кредитной картой в ином мире, а она не работает. Они спрашивают, почему не сработало. Вы говорите: «Я не понял». Никто не слушает, вам бьют в глаз. Вы говорите: «Мы не понимаем, что это». Они говорят: «Это именно то, чем занимается программа «Рестарт». Итак, поскольку Хосейни не говорит ничего от себя, а передает мысли Руми, Саади и Хафиза, я просто, например, говорю о религиях, не религиях. Мы вообще не говорим только о религии. Религия – это очень хорошая вещь. Я очень уважаю любого, у кого есть религия. Какой бы она ни была, это нормально. Но если вы упоминаете Бога, Иисуса, рай, ад, хороших людей или успех, вы под вопросом. Эти вещи принадлежат рестарту. Я имею в виду, они не принадлежат программе Хосейни, а этому рестарту, который существует 10 тысяч лет. То есть они принадлежат Руми и другим. Руми имеет право толковать. Вы не имеете права толковать Коран, Тору или Евангелие. Теперь вы можете объяснять людям религиозный закон шариат, и это здорово. Я хочу сказать, что это не имеет ничего общего с религией. Даже атеисту нужен этот рестарт, потому что в нем есть очень важные моменты. На прошлой неделе мы пришли и доказали, согласно аятам Корана, видите, ничего из этого не было от меня. Мы доказали, что на планете Земля есть люди, которые не стали пророками, а великие пророки Улуль-Азм. Когда я приведу один или два примера, а сегодня я собираюсь привести еще один, это значит, что вам всем снесет крышу. Согласно аятам самого Корана, дорогие мусульмане, в той программе мы доказали, что рядом с Моисеем был человек, которого Руми называет Хизром. Моисей идет к нему, чтобы чему-то научиться. Этот человек пару раз оскорбляет Моисея и не позволяет ему сопровождать себя. Он не дружит с ним и говорит ему: «Ты ничего не понимаешь», и Моисей не протестует. Он признает, что этот человек велик, и именно Бог послал к нему Моисея. Пожалуйста, обратите внимание, вы говорите: «Если Бог захочет, я стану богатым. Если Бог захочет, я стану хорошим человеком». Во-первых, Богу лень хотеть. Во-вторых, какому Богу? В-третьих, как выглядит ваш Бог? В-четвертых, кто такой Бог? Бог вам вообще не помогает. Бог вам абсолютно ничем не помогает. Доказательство в том, что Бог захотел, чтобы Моисей пошел к Хизру, чтобы что-то понять, а Хизр говорит ему: «Даже если ты посоветуешься со своим собственным Богом, ты все равно ни хрена не поймешь». Это были аяты из Корана, которые я вам рассказал. Кто эти люди? Почему все пророки вынуждены быть с ними? Почему эти великие пророки? Когда великий пророк – это маленькая пешка перед таким великим человеком, как вы можете говорить мне о каких-то четырех священниках, четырех муллах или четырех раввинах. Уважаемый раввин, священник или мулла видит себя на уровне Моисея. Даже если он видит себя на уровне Моисея, ему все равно нужно идти к Хизру, чтобы что-то понять. Кто этот Хизр? Мы называем их суфиями. Мы называем их мистиками, мы называем их совершенным человеком или кем-то связанным с совершенным человеком, и их ранги станут ясны. Сегодня я хочу привести еще одно или два доказательства, чтобы полностью закрыть эту тему. Чтобы вы поняли, что, господин, есть люди, упомянутые в религиях, в книгах, С этого момента мои источники будут только от великих мистиков, которых вы знаете, которым вы не можете возразить. Вы — никто, я — никто, чтобы возражать Саади. У Саади нет ни одного бессмысленного слова. У меня есть, не знаю, как у вас, но я точно говорил бессмысленные вещи в своей жизни. Все ученые мира говорили. Они, по крайней мере, говорили какие-то бесполезные вещи, писали книгу, которую сами не понимают, публиковали статью, выступали с речью или проводили конференцию. С Саади так шутить нельзя. Мои источники – от мистиков, или, чтобы вы поняли, из самих священных книг религий, сура «Анамль» «Муравьи». В суре «Анамль» происходят две вещи, которыми Бог разносит в пух и прах миллиард людей, выставляет их дураками и вертит ими на своем пальце. Если аяты Корана верны, дорогой мусульманин, и вы верите в Коран, это не какие-то «он сказал, она сказала», это не какая-то передача от такого-то, это не из книг Малики или Шафии или принципов чего-то там. Это аят из вашего собственного Корана. Вы можете легко пойти и понять его. Тремя аятами он разносит всех. Он утверждает мысль, которая является целью Руми. Руми выразил это, и Хафиз тоже выразил это. Аят из 38 по 40 суры «Ан-Намль». История очень проста. У Соломона Сулеймана терки с дамой по имени царица Савская. Эта царица Савская правит в своей земле, а Соломон хочет обратить ее в свою религию. Соломон – пророк Божий, как сказано в религиях. И вам нужно знать о нем вот что, я объясню этого человека позже. Когда я буду объяснять Моисея, мы поймем, был ли он великим пророком или нет. Сейчас я говорю о Соломоне. Обратите внимание, согласно Торе, Евангелию и Корану, кто такой Соломон? Для Соломона джинны, как ослы. Согласно религиям, все джинны стоят по стойке смирно, ожидая его приказа каждое утро. Демоны стоят рядом. Внимание! Говорят, Соломон летал на ковре. Ветер подвластен этому человеку. Он говорит ветру: «Приди и уйди». Ветер, дорогой слушатель, ветер. Согласно религиям, этот человек делает все, что захочет. А количество жен, которые у него были, и мир у его ног. Я даже не знаю. Я правда не знаю, какой мулла, раввин или священник смог бы сделать хоть что-то из этого. Если бы они сделали, я бы целовал им ноги. Я бы засунул их палец себе в рот, а свою ногу себе в ухо и избил бы себя. Я бы разорвал на куски себя и свою семью. Дорогой слушатель, если бы один раввин, один мулла, один священник сделал хотя бы одну из этих вещей, то будь я проклят, если скажу еще хоть слово. Позор мне, но я не могу оскорблять своих родителей, потому что, в конце концов, они мои боги. Соломон — этот дурак. Обратите пристальное внимание на его высочество Соломона. Он делает все. Он говорит с птицами, он говорит со ослами, он говорит пустыне, что делать, размножение саранчи в его руках. Согласно аятам Корана, Торы и Евангелия, господин Соломон стоит, его армия ждет, и прекрасная дама по имени царица Савская должна прибыть из Йемена, чтобы господин Соломон мог объяснить ей свою религию. Аяты Корана гласят: «Мой арабский не очень хорош, но и неплох, что-то о «прежде чем они покорятся». Теперь слово «муслимин», «покорившиеся», четко видно в аяте 38, вы можете посмотреть. Так что это муслимин отличается от мусульман, которыми вы являетесь. Это муслимин означает «те, кто покоряются». Это не значит, что царица Савская мусульманка, это значит покорение. Он говорит: «О знать! Кто из вас принесет мне ее трон до того, как они придут ко мне покорными?» Соломон говорит своей армии: «Кто из вас принесет трон этой женщины из Йемена сюда ко мне, прежде чем она прибудет, чтобы она офигела от моей мощи, когда доберется сюда?» Итак, этот человек говорит с животными. Ветер его, вода его, земля его. Нет ни одного президента в мире, который не был бы ниже его. Монархия – это Соломон. Он величайший царь в истории Вселенной, согласно религиям. Кто может принести этот трон? Первое. Это показывает, что он сам не может его принести. Почему? Потому что здесь трон должен взаимодействовать с межмолекулярными силами. Ему нужно сделать здесь некоторые вещи. Он должен взаимодействовать с молекулярными силами, с гравитационным ускорением. Это должно быть научно. Он спрашивает, кто может принести? Следующий аят. Говорится, Коран говорит, то есть Бог говорит Мухаммаду, о мусульманин. Ифрит из джиннов сказал, «Я, господин Соломон, принесу тебе трон, прежде чем ты встанешь со своего места, и я силен и надежен в этом деле, то есть я силен и Амин значит надежен, имя Амин». Он говорит, что джинны просто стоят как дураки, никто из них ни черта не может сделать, армия ничего не может сделать, но один из джиннов поворачивается к Соломону и говорит: «Господин Соломон, я принесу этот трон, и помни, я надежен, то есть я знаю что-то, что делает меня надежным, и я сделаю это, прежде чем ты встанешь со своего места». Посмотрите на эту мощь. Соломон ищет кого-то, кто это сделает. То есть, если бы джинн сказал, что это займет 4 дня, он бы согласился, потому что их путешествие длилось 9 дней. Он говорит, прежде чем ты встанешь со своего места, то есть, пока ты будешь поднимать свою благословенную задницу с этого стула, я уже принесу трон, и я способен на это. А теперь посмотрите на высокомерие и дерзость этого дурака. Перед Соломоном он говорит, а я способен, ну, то есть, а ты нет. Когда он говорит, а я способен и надежен, это значит, что ты не способен принести этот трон, а я способен и надежен, и я могу его принести. Третий аят просто насрал на весь мир. Коран говорит, тот, у кого было знание из книги, который был никем в толпе, сказал, «Господин Соломон, я принесу его тебе, прежде чем ты успеешь моргнуть глазом». И когда Соломон увидел трон, прочно установленный перед ним, он сказал, «Смотрите, этот парень только что смыл в унитаз джиннов всю систему, армию, деревья и весь мир». Аят не указывает, что Соломон успевает сказать «хорошо». Внимание! Соломон еще даже не заговорил. Этот парень говорит, «Господин Соломон, прежде чем ты моргнешь». И, очевидно, он должен был моргнуть в промежутке, потому что аят говорит, что он принес его. То есть, пока он говорил Соломону, «Прежде чем ты моргнешь глазом, трон будет здесь», через секунду трон уже был там. Почему? Потому что сразу после этого говорится, «Прежде чем ты моргнешь глазом, я принесу его тебе». И когда Соломон увидел его, установленным перед ним, он сказал, «До этого момента мне все равно, потому что это аят. Дорогие друзья, атеисты, мыслители и 50 других групп, они сейчас скажут, ну, господин, это просто история. Да, это не главное. Мы хотим сказать другое. Трон пришел, он увидел его и сказал, «Это из милости моего Господа, чтобы испытать меня, благодарен я или неблагодарен. И кто благодарен, тот благодарен для своей души, а кто неблагодарен, мой Господь богат и щедр». Это показывает, что Соломон был ошеломлен этим поступком. В мгновение ока человек, обладающий определенным знанием, арабское слово, то есть он имел его при себе. У этого человека есть знание из книги. У него есть знание, определение которого отличается от грамотности или астрономии. Он говорит, у меня есть знание. Он говорит, прежде чем ты даже пошевелишься, чтобы подумать об этом, хаджи, он уже пришел. Соломон ошеломлен и говорит, Бог, то есть его собственный Бог, он хотел показать мне, что я должен быть благодарен за это. Он настолько погружается в это изумление, что думает, Бог хочет испытать меня, чтобы увидеть, неверующий я или верующий. Теперь мой вопрос к вам. Какой священнослужитель может стать Соломоном? Номер один. Номер два. Даже если ты станешь Соломоном, ты все равно не сможешь принести трон хаджи. Номер три. Человек посреди армии Соломона говорит, я могу это сделать. задачу, которую Соломон со всей своей династией выполнить не может. Кто этот человек? Хафиз говорит: «Я хочу показать вам источник, чтобы вы поняли». Итак, вы видите, я рассказал вам из аятов Корана, теперь я перехожу к Хафизу, великому человеку, мистику Арифу. Прошлой ночью от почтенного Асифа пришел вестник благой вести, что от его величества Соломона пришел знак услады. Он говорит: прошлой ночью от почтенного Асифа, он называет имя этого самого человека, Асифа ибн Бархи, пришла благая весть. Он добавляет его величество Соломон по двум причинам. Во-первых, чтобы вы поняли, что Соломон и Асиф вместе. Это дело касается их. Он упомянул имя этого человека. Его имени нет в Коране. Откуда Хафиз знал? Это очень интересно. Хафиз сам упоминает эти имена. Он говорит: «прошлой ночью от почтенного Асифа». Кажется, они были близки в кофейне, в Старбакс прошлой ночью. Коран не дает его имени Мухаммаду. В Торе есть небольшое упоминание имени Асиф. Откуда знает Хафиз? Это само по себе вопрос. Он говорит: «прошлой ночью от почтенного Асифа пришел вестник благой вести, что от его величества Соломона пришел знак услады». Это значит, что Соломон дал знак для этого разговора. Он был не на том уровне, чтобы дать такой знак. Как будто Хафиз говорит: «Я слышал от Саади, что Асиф пришел прошлой ночью и сказал, что сидел с Хаджи». Хафиз спрашивает: «Кто такой Хаджи?» Тот говорит: «Соломон, мы сидели, и эта тема всплыла». Затем Хафиз говорит: «Замеси же глину нашего бытия на воде наших слез, пришло время отстроить разрушенный дом сердца». Он говорит: «Возьми эту грязную глину моего существования и замеси ее на моих слезах, на этой жгучей скорби. Я не хочу использовать тегеранскую городскую воду и получить завтра счет за воду». Хафиз говорит: «Я не хочу, чтобы ты прокладывал водопровод. Я не хочу, чтобы ты вливал в меня воду извне, Хаджи». Он говорит: «Замеси эту глину, глину моего и нашего существования водой глаза, то есть моими собственными слезами. Это бесконечное сказание, что поведали о локоне возлюбленной, лишь одна из тысяч точек, что явились в этом деле». Здесь он, по сути, посылает на три буквы все 7 миллиардов человек. Не только 7 миллиардов сейчас, но и 4,5 миллиарда 20 лет назад, 3 миллиарда 200 лет назад. Всех. Это бесконечное сказание, что поведали о локоне возлюбленной, лишь одна из тысяч точек, что явились в этом деле. Он указывает: «Господин Хосейни, это предложение, которое ты сказал людям, это история Асифа ибн Бархи и господина Соломона, это лишь одна из тысяч точек во всем этом деле. Это всего лишь крошечная мелочь из этого рода суфизма. Это бесконечное объяснение, которое религии и люди дают об этом человеке. Это лишь крошечный намек. Хосейни, есть гораздо больше. Хосейни, — говорит Хафиз, — поскольку эти бедолаги не знают, как летать, им приходится изобретать машины, поскольку сознание полета в них есть, но они не знают, как летать, они вынуждены изобретать машины, то есть они изобретают это от собственной глупости. Вы когда-нибудь видели, чтобы орел изобрел машину? Нет. Почему? Потому что орел летает и попадает туда, куда ему нужно. Почему человек изобретает машины и самолеты? Потому что человек не может летать, поэтому он должен сесть в самолет, чтобы увидеть свою маму в другой стране. Это указывает на то, что он не в мистицизме. Маулана Джалалуддин, книга 4. Ифрит сказал: «Своим искусством я готов принести ее трон, прежде чем ты покинешь это собрание». Он говорит: «прежде чем ты встанешь отсюда». Маджлес Шадан означает сидеть и вставать, быть на собрании. Маджлес само по себе место сидения, существительное место. Он говорит, что Ифрит хотел принести трон и сказал Соломону: «пока ты встанешь, сядешь, я принесу его». Тогда Асиф сказал: величайшим именем Исам Э Азам его, я готов принести его тебе в одно мгновение». Он говорит, что был человек по имени Асиф. Посмотрите, Руми снова упоминает это имя. Это очень важно. Посмотрите на этих 60 фигур от Джунайда Багдадского, Сагира Исфахани до Хаджу Кермани, Хафиза, Саади, Руми, Файза Кашани, Хаджи Насир, Адина Атуси. Когда вы смотрите на мистиков, все они говорили «Асиф». Коран не говорил «Асиф». Откуда взялось это имя? Откуда они знали? Почему они все используют одно и то же имя? Прямо сейчас я читаю из Руми. Предыдущее было из Хафиза. Он говорит «Асиф». Он говорит, что один Асиф там сказал «Величайшим именем я готов принести его тебе в одно мгновение». В один миг я принесу его. Я просто упомянул это, чтобы мы знали. Книга 4, книга решений, раздел 37. Кто эти люди? Что они понимают? Что за занавесом у этих людей, которым даже наплевать на свою религию? Тот человек – солдат в армии господина Соломона. А господин Соломон – бог религиозного закона, мыслей и ветра. И ни один священнослужитель, священник, раввин, ни один буддист, индуист, никто, ни один атеист. Покажите мне теперь атеиста, который может делать то, что делал Соломон. Он не может. Так как же этот другой человек может это делать? Являются ли эти истории аллегорическими, чтобы вы поняли определенный момент? Это совершенно очевидно. Во времена Моисея Валаам сын Виоров был таким же, посмотрите. Господин Валаам, сын Виоров, в противовес Моисею был тем, чьи молитвы были услышаны. Во времена Моисея, посмотрите, что делал фараон с магией и колдовством, Валаам был из времен Моисея. Посмотрите, что он делал. Его молитвы были услышаны. А господин Моисей был занят тем, что производил драконов с утра до ночи. Он создавал воду, он раздвигал море, он делал все. Кто все эти люди? Все они становятся мизинцем кого? Моисея. А учеником кого является Моисей? Хизра. Моисей идет к Хизру и все равно ничего не понимает. Видите, сколько примеров я привел, чтобы вы знали, кто такие суфии? То есть, кто в Коране, Торе, Евангелии являются суфиями? Чтобы вы хотя бы знали ценность, силу, способности и мировоззрение этих людей. Чтобы вы знали, что господин Соломон не может принести трон. Значит, с Моисеем был кто-то, с кем Моисей даже сидеть не мог. Значит, это были могущественные люди. У них что-то есть. Кто они? Они указывают вам на существо, называемое совершенным человеком, Инсан-э-Камиль. Вот почему господин Руми плачет с утра до ночи и создает целый диван, сборник стихов, для Шамса. А Шамс даже не является совершенным человеком. Помните об этом. Руми создает целый диван для того, кто находится в услужении у совершенного человека. Хосейни здесь, чтобы сказать вам, господин, после этих тысяч лет, с этими книгами, которые вы читали, почему все эти великие люди плачут, почему они льют слезы, кого они ищут, чего они ищут. Почему они все пытаются продвинуть идею, что истинная религия – это та, которая заставила Мухаммада действовать так, что пришел Гавриил? Это истинная религия. Почему они продолжают нажимать на эту кнопку? Причина очень логична. Причина – это человеческая душа. Здесь Руми говорит: «Умолкни, дабы услышать от говорящих дыханием то, что не вошло ни в язык, ни в выражение. Умолкни, чтобы дух мог дышать за тебя. Оставь знакомое и взойди на Ноя в ковчег». Короче говоря, человек делится на две части. Внешняя часть человека и внутренняя часть человека. Внешняя часть включает вашу маму, вашего папу, вашу тетю, вашего дядю, ваш Мерседес и БМВ, вашу машину, ворону, осла, динозавров. И я не знаю, все, что когда-либо было, галактики, М-31, Млечный Путь, Андромеду. И все остальное после Большого Взрыва. Когда вы умираете, галактика умирает вместе с вами. Вы просто не обращали на это внимания. Видите, когда вы умираете, галактики, фотографии этих галактик умирают вместе с вами. Знаете почему? Потому что у вас больше нет связи с этой галактикой. Вы умираете. Те фотографии и те деньги, они умирают. У вас больше нет связи с этим существованием. Суфизм учит вас, что то, что входит в могилу вместе с вами, да это ваша истинная религия, а то, что не входит в могилу вместе с вами, неважно, это приходящее, это вспышка. Посмотрите, как просто я это излагаю. Вы можете сесть прямо сейчас и написать на листе бумаги, что входит в могилу вместе с вами. Ваша мама, ваша машина, ваш сын, ваши деньги? Нет. Входит ли Иисус в могилу вместе с вами? Тогда Иисус не ваша религия. Входит ли Мухаммад в могилу в том состоянии на спине, лицом к кибле, наклоненным на бок? Можете ли вы поклониться? Можете ли вы совершить земной поклон? Ваше тело съедят саранча, придут ослы и съедят его. Так что объясняет мистицизм? Мистицизм хочет объяснить вам, что было до Большого Взрыва. Суфизм объясняет, что было до Большого Взрыва. Он объясняет момент рождения. Он объясняет вашу душу. Он объясняет, что происходит после вашей смерти. Так что любой, где бы то ни было в мире, кто говорит об этих четырех или пяти вещах, находится под вопросом. И только суфий, мистик, может говорить об этих вещах. Итак, до вашей смерти, после вашей смерти и до вашего рождения, тот великий большой взрыв, момент митоза и мейоза в вашей матери, и почему вы рождаетесь из этой дыры, этой могилы, этой утробы, и в какой утробе вы будете зачаты после смерти, и кто будет вашими настоящими матерью и отцом после смерти, является ли наш отец и мать после смерти совершенным человеком, то есть является ли совершенный человек, на которого вы сейчас не обращаете внимания, вашим настоящим отцом после смерти? Является ли он вашим духовным отцом? Мы не знаем. Хафиз и Руми отвечают на все это, и я предоставлю их ответы в будущих программах. Я просто хотел немного это объяснить, чтобы на следующей неделе мы могли потихоньку начать двигаться к, вероятно, не на следующей неделе, а через неделю, к теме рождения. Да, мы должны послушать, как они могут произвести на свет ребенка, какого ребенка они должны произвести. Хотят ли они произвести дурака или хорошего мужчину или женщину? Как происходит производство и какова мистическая точка зрения на это? До следующей недели давайте станем Симурга Матара, давайте станем спутниками друг для друга.